все. Да. А значит, тема она такая. Мы, да, насколько еврейские мудрецы и обладали знаниями. Да, знаниями, скажем, как, в чем. Всего наше время, когда да, оценивают знания, так имеется в виду знания в науке. Да? Сегодня как бы основное знание, это значит, человек в науке не разбирается, значит, ничего не знает. Да? Ну, а раньше, по сути, была ситуация по-другому, а знание, оно было более обширное, а наука была более частная. То есть это было только, но научное знание, это было такое как бы частный случай общего знания. Так это было немножко по-другому. В любом случае, как бы это есть такое предвзятое мнение, что древние, они были такие очень примитивные, да? Значит, что-то они там знали, но, да, но в принципе были примитивны. Есть некоторые свидетельства о том в древности, что люди знали много, да? Знали какие-то удивительные вещи. Но на самом деле подход, он был, он немножко интересный такой, да? Люди сегодня, они приходят и говорят, что мы такие умные, значит, все знаем, да? А у нас развиты технологии, развиты, значит, там наука и так далее, да? А древние, значит, они были очень примитивны. Да? Находят для этого много разных свидетельств в истории, там, раскопки, там, еще что-то, показывает, насколько люди примитивны, у них не было разных технологий и так далее, да? И, да, иногда находят действительно какую-то эту, да? Иногда находят действительно, что... Да, какие-то очень такие удивительные вещи, что древние мудрецы, древние знали разные очень удивительные вещи. Да, находят много открытий. Но к этому относится как какая-то вещь непонятная. Очень интересно, что это такое, они совсем знают, что это такое, да? То есть, получается, здесь некоторая ошибка во взгляде, по всей видимости, есть. В принципе, если посмотреть сегодня на мир, да, большая часть людей – люди примитивные, мало что знают. Просто, если сделать так, по количеству, да? Есть какой-то процент людей образованных, которые разбираются и так далее, да? И там они развивают науки, технологии и все прочее. Когда мы говорим о поколении, что мы говорим? Мы, для нас эти люди, значит, которые они как бы являются лицом поколения, правильно? Но когда же рассуждают о древних, то там смотрят всем по-другому. Там тоже находят различные, то, что находят везде эти разных исследованиях, что были люди примитивные. Но и были также люди, которые обладали очень удивительными знаниями в древности. То как и должны были относиться к этому? Так там говорят так, вот те, которые были примитивные, это то, что было. А те, которые были что-то особенно знали, это мы не знаем, что такое. Ну, непонятная вещь, надо разбираться, да? То есть получается, там примитивные люди, это лицо прошлых поколений. А в нашем поколении они не рассматривают примитивных как лицом поколения, а берут самых таких, да? Это, по всей видимости, ошибка в подходе, в принципе. Суть не только, значит, я не хочу в это входить, там вообще, почему вдруг решили, что сегодня люди умнее, чем в прошлом. Но это отдельный разговор. В всяком случае, нас интересует... Как?
Почему только это перевернулось?
Что перевернулось?
Ну, потому что просто стали ценить знания больше, чем ценить тогда.
Мне кажется, наоборот, перестали.
Что перевернулось?
Раньше они были... Ну, раньше действительно...
Нет, и, может быть, раньше тоже так думали, я не знаю, да? Я хочу сказать, что наше поколение так относится к прошлым поколениям. Почему оно относится, по всей видимости, это проблема этого медота. Я просто не хочу что-то входить, да, в качество люди, это, да, как бы назовем это гордостью или еще что-то, да, то есть они хотят себя возвысить, что других, да? Одна из вещей, то есть они к себе, да, мы такие вот эти.
То есть это не потому, что это в мире,
да? Да, а это известная вещь обычно, да, как бы проверено на опыте, что чем человек себя меньше представляет, тем он больше о себе думает, да, известная вещь. Так как раз таки наоборот, да, то, что в современном поколении так относятся к прошлым, несмотря ни на что, да, это значит, показывает о их недостатке в уровне, а не наоборот преимуществе, да. Ну, это один разговор, мы не хотели, в принципе, на эту тему, а так...
То есть это наше восприятие, это не что-то, что раньше было так, а сейчас стало вот так.
Да? Да, не, да? Сегодня воспринимаю, считаю, что раньше были древние, были они примитивны, а потом было развитие технологий, пришли к современности, сейчас очень. Так точка зрения на мир. А мы видим, что в древности некоторые события, которые показывают на очень удивительные знания у древних, это должно было бы изменить точку зрения их, не да? Взгляд на мир. Нет, это не меняет. Почему, это непонятно. То есть, действительно, мир он был такой, он был примитивный всегда, и сейчас это развилось. А были там какие-то разные эти люди очень такие умные или что-то. Может, какие-то инопланетяне прилетели там, еще что-то. Ну, я не знаю, что-то можно объяснить. А так это смотно это. Это не меняет их точку зрения, даже когда они находят, да? Ну, не принципиально. А нас интересует другая вещь. Мы хотим показать, насколько, да, каковы бы, хотим сегодня проверить, насколько были познания в науке у еврейских мудрецов. Одно из утверждений, что как бы есть такое отношение, что вот они там занимались религией, они так больше ничего не знают и не понимают. Но на самом деле тот, кто знает, тот, кто занимается этим, кто, да, я видел не один раз людей, особенно люди различных специальностей, специалисты в разных областях, и они приходят к религии по каким-то, да, соображениям. И они, значит, начинают изучать Талмуд, еврейские книги, и они начинают удивляться. Это, да, очень, можете это пройти, я это не один раз видел, да, что они начинают приходить и говорить: а, смотри, вот сейчас мы там прочитали в Талмуде, это как раз то, что мы там у нас, в наших математиках, мы там в университете, мы это учили как раз таки. А потом на следующий день приходит еще: о, смотри, я нашел, да не один раз и это. Проходит некоторое время, они уже больше не задают вопросы. Почему? Потому что привыкли. То есть вначале их это удивляет, а потом становится нормальной вещью. Вы же представляете, да, естественно, а что мы хотим сравнить то, что знают сегодня, с то, что знали древние? Древние знали значительно больше. Как бы это точка зрения современного религиозного еврея, который изучал Талмуд и знает, что там, да, изучал Талмуд и еврейские книги, так он для него это как бы и простая вещь. То, что древние, они разбирались очень, у них были очень обширные и глубокие знания во всех областях действительности. Это как бы простая вещь для такого человека, который сталкивается с этим знанием. Но те, которые с этим не столкнулись, у них другое представление. И тогда им это удивительно, когда они сталкиваются в первый раз хотя бы, да? Так мы хотим показать несколько примеров, да, насколько еврейские мудрецы разбирались в различных, да, различных познаниях, в частности, науки и так далее. Но нас не только это интересует. Это как бы отдельный вопрос, да, разбираясь, не разбираясь. Было много древних, которые знали, евреи, не евреи, которые у них были разные там, да, известны разные, да, удивительные вещи в познании древних, иной раз открывается. Нас интересует другой вопрос, что, в принципе, откуда пришло это знание? То есть, когда еврейские мудрецы, вдруг мы можем обнаружить, что они знали какие-то вещи, которые только сегодня открыли, они уже это знали? Вопрос не настолько интересует, да, вот какие они умные, они могли даже это знать. Это ладно, да? Нас интересует больше того, откуда они могли это знать. Это как бы более остро нас, да? Почему? Потому что мы как бы хотим сейчас сделать некоторое такое революционное утверждение. Мы, в принципе, в последнее время занимались этим вопросом. Делать некоторое революционное утверждение, чтобы да, объяснить то, что написано в книге Зоар. Да, слышали все про книгу Зоар, да? Книга Зоар, книга по еврейской мистике, да, одна из основных, ну, наиболее известна, назовем так. Так там написана такая вещь. Куча бериху истекель борайту бара альма. Что Кадош Бороху, то есть Творец, смотрел в мир, и смотрел в Тору и творил мир. Да, смотрел в Тору и творил мир. Что имеет в виду это, что они хотели, что имеет в виду Зоар? Не имеется в виду, что Творцу для того, чтобы создавать мир, надо смотреть в Тору, да? Не это имеется в виду, а имеется другая вещь. Что как бы, когда Творец создавал мир, он как бы создавал ее по Торе. Смотрел Тору и создавал мир. То есть как бы Тора, она является планом мироздания.
То да. есть сначала он составил план?
Это не принципиально, мы не обязательно должны говорить в начале и в конце, потому что вопрос последовательности здесь не он такой не принципиальный. Да, мы говорим о духовной действительности, по-другому все там построено. Все равно мы не говорим точно, буквально в смысле, только говорим переносном, это, да, в примере. Но как бы здесь у нас говорится идея, что Тора является планом мироздания. Это очень такая удивительная идея, если подумать хорошо, что значит план мироздания, что такое план? Что такое план? То есть, если это план, значит там должно быть запланировано все, что происходит в мире, правильно? Если мы возьмем дом, да, построили дом, вначале его планировали, да, был архитектор, который построил план дома, правильно? Архитектор, что он сделал, значит, там это, да, значит, у него в своем плане есть все комнаты, где расположены, то, да, всякая деталь, все она есть. Да, все описано, должно быть в этом плане, правильно? В плане архитектора должно, но это тоже не полный план. Мы же еще рассчитать, там, какие балки должны быть, какие стены должны быть, какой толщины, какой вид, чтобы оно могло все это выдержать и так далее, да, идея сопромата, кто знаком с этим, да, со строительством, да, это тоже является планом, правильно? Да, и так, да, и это, в принципе, тоже не полный план. Если мы хотим получить полный план здания, что мы должны сделать еще? Из чего состоит здание? Скажем, из бетона, да, стены, да? Каждая стенка из бетона. Бетон состоит из атомов, правильно? Атом не нужно спланировать.
Нет.
Архитектор или там инженер действительно этим не занимается, это правильно, им это не нужно. Но если мы хотим дать полную картину этого, да, мира, то есть здания, мы должны были это тоже описать, как оно работает. Нет, точно так же, как комнаты расположены, точно так же, как каждый атом, да? То есть получается, что если мы хотим, да, мы хотим сказать, что Торана является планом мироздания, это значит, что там должно быть все, буквально все, что есть в мире, должно быть записано, отмечено, да? Не говорю о том, как построен мир, структура, форма и так далее, все это понятно, да? Кроме этого должны быть, я не знаю, все законы природы там должны быть сказаны, ведь построение мира – это прежде всего создать законы природы, нет? Законы природы, да? Там должно быть записано что? Ну, и, да, ну, я не говорю там разные физики, математики, все научные знания и все прочее, медицина и все прочее, прочее, все должно быть там сказано, да? Кроме всего этого, там должна быть записана вся история от начала и до конца. Если это план мира, так план мира имеется в виду мир. Да, мир это значит 6 тысяч лет от начала и до конца. Вся эта история, значит, она заранее планировалась, да, по всей видимости. Если только порассуждать на эту тему, другой разговор, да? И тогда, получается, тоже должно быть записано в Торе. Правильно, да? А если так, это каждый атом должен быть записан в Торе. Судьба каждого человека должна быть записана в Торе. Каждый человек должен быть записан в Торе, правильно? И так далее. То есть, если мы посмотрим, когда мы говорим о плане, Творец создает план для мира, он не сделал же не архитектор, не сделал только то, что вот ему, чтобы зарплату получить и пойти дальше, правильно? Ему достаточно комнаты нарисовать и все, да, это его работа. А Творец, если он делает план, он то делает план полный, общий, нет? Если это план мира. Так что то, что утверждает Зор, это очень трудная вещь. Да, и если это так, можно назвать Тору планом мира, хорошо, откройте Тору, посмотрите, где там что написано. Где написано там, я знаю, закон тяготения? Какие-то медицинские вопросы. Или еще что, я же не говорю, история и все прочее, да? Может да, может нет, да? Есть некоторые вещи, какие-то исторические события, там записаны, скажем, какие-то моральные идеи, да, законы, Торы и так далее. Но более этого у меня есть там мудрые вещи, очень-очень глубокие мудрые с точки зрения еврейской морали, нет сомнения в этом, да? Но не, я знаю, силу притяжения и все прочее и так далее, да? Не записано. По всей видимости, то а наше утверждение, что это записано. То есть записано все. Действительно все. И я, в принципе, хотел бы, ну, для этого как бы одной встречи недостаточно, но хотел бы в каком-то смысле показать немножко, где что и как записано. Это всего лишь, да, как бы задача. Поэтому и сегодня мы только занимаемся вопросами, вот насколько еврейские мудрецы, да, разбирались. Назовем это современной науке, да? Но мне не настолько интересно, вот как в древности знали, даже в древние знали многие разные вещи, а меня интересует более другая сторона, откуда они могли это узнать, да? Как к ним эти знания пришли? Давай пытаемся разобраться. Первый пример, если хотите, да? Число пи. Число пи. Значит, интересная вещь, да? Число пи. Ну, сколько это число пи? Сколько это, да? Известно. 3,14, правильно? Это число пи. Как? Да, и там так далее. У меня, в принципе, здесь есть более точно. Да? Да, более точно. Где оно? Сейчас, да?
Сделайте вот так.
Не-не, здесь это... Я закрыл его. А вот здесь надо. А вот, да. Да, и значит это, да? Число пи, да? Что у меня здесь пи? Число 3, 1, 4, то запятая 1, 4, 1, 5, 9, 2 и так далее, да? Хорошо. Не знаю, ну все я знаю, так без него, да? 3, 1, 4 я здесь запишу, да? 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 и так далее, правильно? Очень хорошо, да? Записано, да? Число пи. Теперь вопрос, откуда это известно? Откуда узнали это число пи? Что такое число пи, знаете, да? Нет? Длина окружности делим на диаметр, да? И число пи. Оно не точно, нет точного числа, есть приблизительное, да? Приблизительно, значит, оно, ну не приблизительно, да, это некоторая бесконечная десятичная дробь, да? Что здесь она, в общем-то, можно ее вычислять всегда с большей точностью и так далее, да? Теперь вопрос, да, когда узнали это число пи? Такой, вообще, когда стали говорить о числе пи? Если кто-то знает. А? Еще древние говорили, да? В принципе, говорили древние, да? Да попытаемся так вернуться к этому, да? Известно, что еще в Греции занимались этим, да? Число пи было известно, 3, но там было известно только две цифры после запятой. 3, 1, 3, 14, да? 3, 14. Каким образом они этого достигли? Каким образом? Измерениями. Нет, просто измерениями делали разные. Более точные измерения нельзя сделать. У них не было способа вычисления этого. Способы вычисления появились только, когда это был первый, который попытался вычислить число пи. Это был Лейбниц, ученик Ньютона, насколько я помню. Да? Где-то было в 17 веке, да? Где-то в 17 веке. Он, ну, я не знаю, насколько вы разбираетесь, ну, не принципиально, да? Он сделал, придумал ряд, да? Ряд это, по-моему, там единица плюс половина минус треть плюс 14 минус 1/5 и так далее. По-моему, этот ряд. И, да, и, значит, и, знаете, есть ряды, учили мы, да? В школе кто это, да? И есть ряды, которые сходятся, и ряды, которые не сходятся. То есть, если складывать сумму ряда, да, есть некоторые ряды, которые сходятся, они всегда стремятся к определенному числу, да? К какому-то числу определенному. Так вопрос, чтобы знать точно, надо сложить достаточное количество членов этого ряда, и тогда мы получим с достаточной точностью это число, к которому стремится сумма этого ряда, да? Так вот этот ряд, он тоже сходится к числу пи, так он это открыл. И тогда, в принципе, можно было вычислить число пи с большей точностью только что для того, чтобы в его время, при помощи этого ряда, чтобы вычислить число пи с точностью до четвертой цифры после запятой, надо было сложить где-то 50 тысяч членов этого ряда. Ну, непростая вещь, да? Само по себе без компьютера невозможно было обойтись. И поэтому то не мог, то есть теоретически он мог сделать, практически не мог это сделать. Да, чтобы сделать с достаточной точностью. Потому что ряд у нас сходился очень медленно. Только впоследствии, еще через сколько там, где-то 100 лет, когда появились ряды Тейлора, если вы учили тоже, да, кто помнит математику, в курсе математики, да, ряды Тейлора с производными там, да, если вы помните. Ну, не принципиально, да. Так, во всяком случае, это было уже где-то тоже, ну, в конце 17-18 век, да, тогда, значит, смогли вычислить, при помощи ряда Тейлора можно было вычислить число пи достаточной точности, это что записано здесь. Да? Получается, где-то это была целая история развития математики, пока дошли до этой, до возможности вычислить это число. Хорошо? Mm-hmm. Да? А само число 3,14, оно было еще у древних греков и было получено измерением, не вычислениями. Договорились, да? Mm-hmm. Теперь, есть еще интересное, что я вам хочу показать. Что на самом деле записано еще раньше. И в принципе это известная вещь, не только, да, известна всем. И есть у меня здесь книга царей. Книга царей Млахим, да? И написал Шломо Амелех, да? Альфа. Соломон. Царь Соломон. Как? Алиф. Алиф Перек Зайн. Да? Млахим, что, да, и, в принципе, это одна из святых книг, то есть была получена через пророчество. Так мы знаем, как Тора была получена, так и это. Есть это священное писание, да, относится к священному писанию. И здесь действительно есть, я вам прочитаю на русском, на иврите, как вы хотите, да? Значит так, да? Рассказывается там, что царь Шломон строил храм. Есть множество деталей в построении храма. И вот одно из вещей, которую он построил здесь. Да? Выяс, значит, пасук Кавгимел. Кавгимел. Да? Да, Млахим Алиф Зайн, пасук, да? Откройте это, посмотрите, там интересно. Это в пророках. Нет еще одного пророка? Вон, пророки. Да, и написано там так. Выяс это ям, и сделал он море. Море не имеется в виду не море, а имеется в виду котел такой, да, он назвал это морем. И сделал он море Муцак. Муцак это значит литое. Эсер баамами свато от свато оголь. 10 локтей от края до края оголь. Круглая, совершенно круглая. Так это написано, да? Значит, попытаемся нарисовать эту вещь, да? Да? Еще раз. И сделал это море муцак, значит, 10 локтей, амбама, амот это локти, 10 локтей, мисфато, ацфато, оголь, от края до края, к круглая, круглая, совершенно круглая, по всей видимости, 10 локтей, да? Аголь савив, вокруг, да? Не, сейчас, минутку. Вияс это я муцак эсер баама, мисвато от свато аголь савив вихамеж, значит, да, значит, 10 амот это... Как? Как гимн? Да, 10. Это диаметр, в принципе, да? От края до края 10 локтей. Да? Да, нашли там?
Да.
Теперь. Да? Выхамеш баама кумато. И 5 локтей в высоту. Ну, высота у нас здесь мало интересует. Был как вида котла такого. Выкав. Читайте дальше. Выкав шлошим баама. И линия. Кав. Что такое кав? Линия. И линия шлошим баама 30 локтей. Ясов ото савив. Окружает ее вокруг. Взять линию в 30 локтей, окружает ее вокруг. Да? Значит, вокруг это 30 локтей. Да? Правильно? Mm-hmm. Диаметр 10 и вокруг 30. Правильно, да? Это что написано здесь. Договорились? Линия, которая длиной в 30 локтей, идет вокруг нее, да? Если мы здесь, что здесь написано? Ну, посмотреть по-простому, длина окружности 30, да, диаметр 10, 30 на 10 получается 3. Все просто, да? Понятно. В принципе, здесь сказано, записано число пи в очень грубом приближении с точностью до целых, да? Это известный факт. И действительно, в истории так и принято считать, в истории науки, что первые, которые занимались числом пи, это были древние евреи, что тогда у них, они, это имеется в виду отсюда источник, да, и точность была тогда с точностью до целых. Потом были греки, и они, значит, измеряли это более точно и дошли до двух цифр после запятой, а уже потом, близко к нашему времени, с развитием высшей математики уже, да, и смогли вычислить пи уже дальше с большими, это, да? Ну, со сколько необходимо, с любой точностью. Да? Так принято в истории, да, считать. Но я хотел обратить внимание на один факт здесь интересный. Мы начнем разбираться. Хорошо, да? Здесь понятна одна вещь. Одну вещь понятна, да? И ясно, что древние не могли никак знать, как они не знали рядов Тейлора, так как они могли знать число пи более точно. Ну, могли измерять, как греки, чуть более точно. Ну, действительно, почему там Шломо не мог сделать, измерить, это, да, вопрос. Но в любом случае, получается, что как бы так это говорят, такая вот история она была, да? Но мы сейчас попытаемся обратить внимание на одну из вещей, да, несколько вещей. Да, во-первых, да, мы представим вам, что такое, есть такая идея гематрия, слышали, наверное, гематрия, что такое гематрия? Гематрия, как гематрия, что у евреев используют числа, не используют числа в числах, да, как это как принято, арабские это называются числа, да, сегодня, а используют еврейские числа. Какие еврейские числа? При помощи букв. Числа используются при помощи букв. Например, мы сегодня находимся в каком-то году, как у нас числа измеряют, в каком? Тав, Шин, Айн, Алиф. Сегодня мы находимся в году Тав, Шин, Айн, Алиф, правильно? Да, это правильно, да? Тавшин Айн Алиф, да? Что это означает, Тавшин Айн Алиф? Как? Это 1000, это 5000, ну, кроме этого еще гей, да? 5000. Тавшин Айн, это значит 700, да, 771 год. 5771 год, это в принципе так. 5000 и 771. 771. Как здесь 771? Мы делаем по числу. Значит, да, каждая буква она представляет число. Например, алиф
это
1. Да? Бет это 2. Гимел это 3. Да? Я сейчас запишу все буквы, чтобы было понятно. Да? Гимел это, да? Далит 4. Хей. 5. Вав. 6. Зайн. 7. Хет. 8. Тет. 9, Юд 10. Потом идет Хав 20. Хав 20. Ламит 30. Мем 40. Нун 50. Самых 60. Да? Что еще у нас есть? Айн 70. Фей 80. Цадик 90. Куф 100. Правильно? Куф 100. Потом что идет? Рейш. Рейш. Да? Здесь будет. Рейш. Это 400. Потом что идет? Шин. Не, не извиняюсь. Рейш это 200, извиняюсь. Рейш это 200. Куф это 100. Рейш это 200. Шин это 300. Вытав 400 до конца, да? Есть, которые еще конечные буквы делают дальше, до 1000 идет, но мы не будем это входить, да? Беседер, да? Получается, у нас есть такая таблица чисел, да? Значит, это, да? Каждая буква, да? Значит, у нее есть численное значение. Беседер? Теперь мы подсчитываем численное значение. Год. Год у нас записан как Тавшин, Тавшин, Айн, Алиф, да? Тавшин, Айн, Алиф. Что это значит? Тав по таблице, что это такое? 400, правильно? Шин по таблице 300. Айн
70.
Да, есть у нас здесь, где Айн у нас? 70.
И 1.
Да? И Алиф это единица. Получается, как мы вычисляем год? Тав это 400 плюс 300 плюс 70 и плюс 1. Да, так мы вычисляем гематрию. Ну, не гематрию, в данном случае число, да? Да, так мы вычисляем число, да? Тав и тогда. Каждая буква это то, что и это, да? О. Да? Да, таким образом. Беседа? Да, понятная идея, да? Теперь получается, что у нас так мы вычислили число. То есть, что мы делаем? Мы берем численное значение каждой буквы, складываем их, и получаем число. Теперь, когда я хочу записать какое-то число, я беру, значит, должен его составить из разных букв, собрать ее, да? Беседа. И получается, и я могу разными буквами, в принципе, это сделать. Да, но обычно, да, не принципиально. Но обычно делают наиболее оптимальный вариант, чтобы было удобнее и так далее, да? В данном случае, да. 5, 5000 просто написали сокращенно, не буквами. Гей.
А так вообще это тоже, да?
Гей это 5. 5000. То есть нужно написать гей лафим, надо написать. Гей тысяч, да? Да? Пишут отдельно. И это обычно не берут, ни в году не записывают, потому что всем ясно, что мы в 5000-летии. Мы не говорим каждый раз 5000 такое-то, ну, не пишем во всяком случае. А пишем только тавшин, ну, налив, таншин, айн, бет, айн, алиф, айн, и так далее, да? Беседа. Теперь, если мы обратим внимание на интересную вещь. В принципе, здесь записано тавшин, айн, алиф. Записано число, правильно? Год. Год, 771 год, правильно? Так записано здесь. Но с другой стороны, это же слово. Оно состоит из каких-то букв, нет? Правильно, да? То есть я, в принципе, могу просто относиться к нему как к слову и прочитать его, да? Но тогда, ну в данном случае вопрос, если есть какой-то смысл или нет. Мы-то это писали для числа, не для слова, правильно? Ну в данном случае действительно нет никакого смысла. Тиша, ну не знаю, да? Так нет это. А были года, когда да, было, есть смысл иногда. Было, но недавно был, да, было это, Ташмат был. Тавшин мем далит, несколько, да, ну не так недавно, лет, да, я помню все это время. Ташмат, это значит Тавшин мем далит, это был 744 год, да? Тавшин мем далит. И это по значению Ташмат, уничтожить, уничтожение. Там было действительно много неприятных вещей, ну не помню точно это, да? Ташмат, да? То есть, ну вопрос, есть связь между числом и его, может быть, это было просто случайное совпадение, да? Случайное совпадение по смыслу, значит, получилось у нас ташмат слова. На самом деле мы-то говорим о числе, не говорим о слове. Случайно? Был когда-то город, год, который назывался Тирцах. Тафрейш цадик хэт. Тирцах. Убей. Убей. Да, убийца. Убей. Тирцах. Да?
И,
а? Ну, там тоже рассказывают, что были какие-то события не очень приятные. То вопрос, есть связь с этим, отдельный разговор, да? Но это ясно, что мы можем число, можем читать его как слово, да? Но мы хотим сказать о другом, что в принципе можно пойти наоборот. Я могу взять слово и дать ему численное значение. Точно так же, как число, я могу прочитать слово, как слово, я могу взять слово и прочитать его как число. То есть сложить суммы букв его и получить некоторое число. И вот это число, которое я делаю, да, я беру любое слово, могу сложить численное значение его букв, тогда обязательно я получаю, что я получаю? Я получаю некоторое число, которое называется гематрия этого слова. У каждого слова есть свое число отдельное, да? У одного числа может быть несколько слов, но у каждого слова есть только одно число. Да, это техника, не сложно, да, как, поскольку мы подразумеваем под каждой буквы относим какое-то число, то по всей видимости нет проблемы, что мы можем вычислить число из во всего слова. Здесь техника, да? Но проблема возникает дальше. Вопрос, да, удивительно. Есть ли связь между численным значением этого числа, то есть между его гематрией и между смыслом этого слова, или нет? Да? И это вопрос. По-простому не должно быть никакой связи. В конце концов, это как бы произвольно, какое отношение? Есть слово. Слово, мы говорим, слово произвольное, да? Есть слово какое-то. А, там из буквы соберем и сделаем какое-то число, по идее, не должно быть никакой связи. И действительно, если возьмете на любых языках, на многих языках пытаются тоже сделать это, по примеру еврейского языка, пытаются сделать такую же вещь на разных, я видел это разные, есть науки, которые называют там науки, нумерологии разные, если кто знает, да, может это... Посмотреть, написано про это разные вещи. Но действительно, это там смешные показывают примеры, которые, да. На самом деле, если посмотреть хорошо, в любом языке нет никакой связи. Даже если мы возьмем, разберем, да, какие-то, дадим какие-то численные значения букв и начнем пытаться это, да, в принципе, ничего не ходит. Случайно, но раз может быть какая-то связь. Но по идее нету связи. Утверждение здесь удивительное, что в языке Торы, не в иврите, потому что иврит, он там со многими разными словами, да, а в языке, на котором написана Тора, это связь. Связь существует принципиально. То есть существует связь между численным значением слова и самим словом. Не просто существует связь, а в принципе это численное значение слова, гематрия, это характеристика этого слова. Оно говорит нам что-то, раскрывает что-то об этом, о смысле этого слова. То есть это совершенно не случайно. Это удивительная вещь. Но в принципе есть такое утверждение. Мы сейчас попытаемся показать несколько примеров, если интересно. Хорошо? Почему? Нам это важно. В принципе, это очень большая наука такая, да? У меня есть дома там целых несколько книг на эту тему с очень удивительными примерами, почти по всей этой, да? Но я вам покажу только некоторые примеры, потому что нам это нужно здесь. Угу. Хорошо? Первый пример. Давайте посмотрим. Что я написал?
Алиф.
Да? Что это такое? Алиф бет. Алиф бет это ав. Ав. Что такое ав? Отец. Отец, правильно? Отец. Каково численное значение слова отец?
Один.
Гематрия.
Три.
Три, один и два. Все понятно, да? Правильно? А вот сейчас, что я написал?
Алиф.
Что это такое? М. Что такое М? Что такое М? Смысл? Мать. Мать, правильно? М это мать, правильно? Ав это отец. М это мать. Какое численное значение М? Мем это 40, алиф это 1, 41, да, договорились. Только здесь мем конечная, а не это, ну мы не входим сейчас в детали, ей там тоже, да, конечная, и она пишется немножко по-другому, но в принципе это одна и та же буква, да, хотя и здесь несколько сторон. Значит, это получается 40, правильно? Ав получается 3, а М, то есть 40, отец 3, а это, да, а мать 40. Давайте 41, я извиняюсь. Алиф, мем, 41. Мем это 40, алиф это 1, 41. 41, да? Теперь, попытаемся сложить два этих числа.
44.
44, правильно? Получается, что если ав сложить, прибавить к м, ав прибавить к м, мы получаем 44, правильно? Что такое 44? Какое слово это 44?
Две четверки.
Ну, может быть, несколько слов. Ну, например, предложу вам такое слово интересное. Елет. Когда-нибудь читали его?
Да.
Сейчас мы дойдем до дам еще, да? В принципе, одного числа может быть несколько этих, да? Елет. Что такое елет? Ребенок. Какое численное значение его? Ют – это 10, ламед – это 30, и далит – это 4. Мы получаем 44, да? Да, интересная вещь. Отец плюс мать. Отец плюс мать дает нам елет, что елет – это 44. Понятно, да? Интересная вещь такая. Отец плюс мать дает нам елет. А может быть, это случайно? Мы видим в языке, два слова мы взяли. Отец и мать. Ну,
Иша тоже. Там,
о, сейчас мы разберем. Иша там тоже есть, да, Ишвеш. Ну, не будем. Да? Получается, примеров. Да, как?
Много, говорю, примеров. Все не будем.
Есть множество примеров этого, да? Но я говорю несколько. Ну, может быть, случайно, иди знай. Отец и мать, да? Отец плюс мать – это 44. Так получается. И 44 – это елет, ребенок. Да? Я вам дам еще один пример. Из той же темы, да? Есть такое слово интересное. Ну, вы все должны, значит, с этим словом разобраться, надеюсь. Да? Знаете слово? Не видно, да? Герайон. Герайон, да? Герайон – беременность, правильно? Герайон – беременность, да? Почитаем его численное значение. Кто-то хочет?
266.
Значит, гей – это 5. Рейш – это 200. Ют – это 10. Вав – это 6, и нун – это тоже нун конечная, 50, сколько? 271, да, если я не ошибаюсь, правильно? 271, да, 271. И район – это численное значение, беременность, слово беременность, численное значение 271. О чем это говорит? Может, кто-то есть идея? Как?
Сколько дней его
беременно,
да? Сколько, если разделить это на 30? 9. 271 день. Это количество дней беременности. Удивительная вещь, нет?
Ну да.
Если так, мы начнем сейчас весь язык разбирать, да. То есть, да, могли себе представить, слове беременность, гематрия, его численное значение, мы хотели сказать, что так в языке Торы, есть всегда связь между числом и между смыслом этого слова, да? То есть слово оно совсем не случайно, его численное значение оно совсем не случайно, да? И есть здесь связь, и получается число дней в беременности, да? И это правильно, да? Мы сейчас начнем сразу брать разные слова, и то, и другое, и третье, сказать по правде, эта связь, она не всегда просто проследить. Я просто привожу примеры там, где это просто можно увидеть, да, сразу. Но всех других нужно копаться для того, чтобы определить, не у всех, а многих, да? Но, в принципе, если пройти, у меня, я говорю, есть целые книги на эту тему с разными там исследованиями. Но здесь очень трудно от этого убежать, нет?
Ну, да.
Это просто ясно, да? Если только случайно, ну, я не знаю, отец плюс мать случайно, это случайно, там слишком много случайностей получается, правильно? Могу сказать вам еще пример, если хотите. Например. Да? Что за... не видно, да? Что за слово здесь?
Шана.
Шана.
Год.
Шана. Что за слово? Да, шана это год. Год. Ну, сразу начнем сейчас читать численное значение. Сколько год?
355.
Шин это 300. Нун это 50. А гей это 5. Получается 355. А сколько в году есть дней? 365. Есть ошибки? Что-то там...
64.
Что-то ошиблись здесь, да? Высококосный год, там еще что, есть какая-то ошибка, нет?
Нет
ошибки. На самом деле мы-то пользуемся лунным календарем. Лунный календарь на 10 дней, то есть лунный год на 10 дней меньше, чем солнечный год. Поэтому, когда говорим о лунном году, вот действительно 355. Так здесь, когда написано год шана, он как бы подсказывает нам, что здесь это не простой, не лунный, солнечный год, и мы говорим. А про год лунный.
А еврейский календарь это лунный?
Лунный, да. Лунный, там есть добавление месяца, так чтобы, ну, есть целая система, да, как это работает. Не просто, это мы будем разбирать, может быть, в следующий раз разберем систему этого, да. Там тоже есть много интересных вещей, а?
Давайте разберем.
Да, может быть, в следующий раз я планирую, да, через это, да. Там есть более сложные вещи, чем то, что мы сегодня говорили.
Только завтра.
Значительно сложнее. Все силы.
Давайте.
Да, нет проблем. Да, дальше. Теперь дам еще пример, если хотите, да? Забыл свой чай. Да? Теперь давайте, в принципе, если мы идем так, то есть мы здесь даем некоторую идею очень трудную, очень тяжелую. Я, в принципе, могу обязаться стоять за этой идеей, да? Но не для, ну для этого нужно недостаточно нашего этой встречи, в всяком случае, нужно еще много встреч, может быть, Базрат Ашем, мы как-нибудь это продолжим. Но, в принципе, идея есть очень удивительная, что на самом деле язык Торы – это не как все языки. Сегодня это достаточно широко известно в мире тоже. Из-за разных вот событий последних, что многие евреи, которые, да, исследователи сегодня, они пришли к этому, да, пока дают многие примеры, не будем сейчас в это входить. В всяком случае, это нам только небольшое, чтобы, ну, ощутить эту идею. То есть, как бы, мы говорим, что число у него есть численное значение, да, а слово у него тоже получается его гематрия, его численное значение, оно не случайное. Не случайное у каждой буквы численное значение тоже. И не только численное значение. Численное значение – это характеристика буквы, а численное значение слова – характеристика слова. Но это только одна из характеристик, но не, далеко не самая глубокая, не самая полная. А есть другие тоже характеристики – буквы и слова. Да, мы это когда-нибудь, может быть, Безрат Ашем коснемся, да? Построено на другом принципе совсем. Что каждая буква, она имеет определенный смысл, идею. И тоже не случайно совсем. Теперь, слово состоит из букв. Смысл слова может быть построен из смысла в букв. Если я хорошо знаю смысл каждой буквы, соединяя их смыслы букв внутри слова, я смогу прийти к смыслу слова. Это очень удивительная вещь, и надо это доказать и показать, надеюсь, в будущем это сделаем. Но сегодня только в связи вот с тем, что мы сказали до сих пор, покажу маленький пример этому, хорошо? Угу. Например, да, это один из маленьких примеров этого дела. Мы здесь написали такую вещь. Что здесь написано? Что за слово?
Адам.
Адам. Адам. Что такое Адам?
Человек.
Человек. Очень хорошо. Здесь записан человек, правильно? Адам. Человек. Очень хорошо, да? В принципе, из каких букв он состоит?
Алиф,
далит, мем. Теперь попытаемся разобраться. Алиф, на что он нам показывает? По идее, мы сейчас не будем глубоко входить в эту вещь, да? Но это очень удивительная вещь, только насчет буквы алиф можно говорить, я не знаю, пару часов, да? Но буква алиф сама по себе, по всем этим, она, ну, как бы, самая простая это, да, источник узнать, о чем он показывает, это ее название. Ее название это алиф. Что такое алиф? Алюф. Что такое алюф? Да, победитель. То есть самый сильный. Самый сильный. Кто самый сильный в мире? Да? Кто? Да, Творец, естественно, да? Поэтому алиф показывает на Творца. Алиф это также число один. Творец единый, это первый, да? Алиф это также число элиф, тысяча. Тысяча это самое большое число. В принципе, да, как число. Потом уже не это, да? Но в иудаизме, в истории это как бы самое большое число. Получается как бы множество и единство заключается в одной букве алиф, да? Тоже не случайно. И так далее, когда мы идем с самых разных точек, смотрим на букву алиф, когда-нибудь мы это сделаем, мы видим, что она всегда показывает нам на Творца. И везде, во всех словах она и несет с собой идею Творца и духовности. Да? Творца и духовности, что это в принципе идея. Да? Теперь, если это так, я сейчас не буду то, чтобы объяснять, что такое далит и мем, может чуть немножко, да? Но, ну, если хотите, ладно, далит нам показывает на... Это четыре основы мироздания. Далит это четыре, да? Да? Да, да. Далит это также даль от слова даль. Ну, как, недостающий, недостаток. Материальность, она говорит о своем недостатке, да? То есть далит это показано материальность. Мем это 40. Это 4 умноженное на 10. 10, кто знает, что это такое. 10 это как бы 10, ну, есть 10 сферот, кто слышал, что это такое, да? Это как бы идея духовности, да, наполнение духовности, то есть это как бы материальное на более духовном уровне, то есть если мы берем 4 в 10, то есть это как бы поднятие на уровень, да, то есть как бы материальность, то есть это материальность более духовная, да, если мы скажем о человеке, то как бы есть материальность, есть физиология организма, а есть другая материальность, это эмоциональная сторона человека, да. В принципе, это тоже материально, но другое материальное, немножко более духовное, да? И так далее. То есть, есть как бы несколько уровней материальности тоже. Получается интересная вещь, что если мы посмотрим на слово Адам, да, то тогда мы видим интересную вещь. Алиф, мы сказали, показывает на Творца. Правильно? Показывает нам на Творца. А с другой стороны, без пока смысла в буквах, просто само слово, далит мем. Что это пока? Что это такое далит мем? Дам. Дам – это кровь. Что такое кровь? Да? Кровь – это плоть. В принципе, кровь сказано, кидам за анефиш, что кровь – это душа. То есть, имеется в виду, нельзя кушать кровь, потому что кровь – это душа. То есть, через кровь связывается душа с телом человека, да? То есть, кровь нам показывает на плоть человека. Понятно, да? Получается интересная вещь. В самом слове «Адам» записана нам структура человека. Из чего состоит человек? Из алиф и дам. Человек состоит из алиф и дам. Алиф – это, мы говорим, относится к Творцу, то есть духовная сторона человека. Дам – это
тело.
Тело, плоть его, правильно? Показывает на плоть. Получается, что человек построен, состоит из души и тела. Это записано в самом слове. Интересно, да? Кроме этого, если есть у кого-то какие-то вопросы насчет того, что первично, что вторично. Душа, что духовная первична или телесная первична? Что? То есть здесь уже сказано это, если кто-то есть сомнения. Алиф находится на первом месте, поэтому она первична. А потом идет дам, она вторична. Да? Интересная вещь.
Надо будет разобрать буквы.
Да? Кроме этого, если хотите дальше, есть интересная вещь. Что такое далит мем? Мы не остановились. Далит мем, мы сказали, это 44, правильно? Далит мем, это далит, это 4. Мем, это 40. Получается 44, правильно? Дам, это 44. Что такое 44? Есть мидраш. Да, еврейские мудрецы говорят, мидраш удивительная вещь. Есть три участника в создании человека. Кто?
Папа, мама.
Родители, отец и мать, и творец. И очень интересно, посмотрите, что происходит. В слове «Адам». Алиф – это душа, мы сказали, да? Кто ее дал? Творец. Родители что дали? Да. Плоть. Дам. Что такое дам? 44. Что такое 44? Ав плюс М, если вы помните. Отец плюс мать. Правильно? Правильно? Кроме того, что это елет, ребенок. Кроме того, да? Это также отец плюс мать. Да? Отец плюс мать. То есть получается, тело дает отец плюс мать, а душу дает нам Творец сверху.
И вот у нас
структура человека Адам. Понимаете, что в самом слове записано, мы начинаем раскрывать структуру того, да, структуру того понятия, о котором там написано. Это удивительнейшая вещь, но это в принципе работает по всему языку. То есть только язык Торы, не язык это, да? Слова, которые даются в Торе, не слова, которые люди придумали произвольно, сами, которые договорились, как во всех других языках. Это не произвольный язык. Язык Торы, он, как говорят, мертвый, не развивается, не меняется, не придумывают разные, каждый раз какую-нибудь глупость и называют каким-то словом, да? И так далее, да? И он не развивается, значит, не развивается. Что такое язык не развивается? Что такое развитие языка? Развитие языка – это язык портится. Что такое язык развивается? Появляются новые слова, а там были раньше правила, а теперь не знаешь, куда его всунуть, какое правило, нарушается вся структура и так далее. Это развитие языков, правильно? А язык-то Тора, он мертвый, так всегда его говорили. Что же мертвый? Как он был дан, так он остался, не развивается. Имеется в виду то, что нельзя развивать, все, что развивать, потому что там все теряется. Сегодня на современном языке действительно начали добавлять разные слова. Он стал как бы развиваться, но он только... Да, но он уже не отвечает этим критериям, да? А мы говорим о языке Торы. Получается интересная вещь, да, здесь записано это. В принципе, можно идти глубже. В принципе, в этом слове записана вся история, все про человека. Но если мы посмотрим глубже, как можно смотреть еще глубже? Ну, мы сказали, что такое далит. Далит, по идее, это что? Плоть, да, это материальная действительность. Амем. Это тоже материальная действительность, но на другом уровне, да? Как мы назвали, физиология и эмоциональная сторона человека. Две эти буквы, как нам показывают о человеке, его физиологии, его это, да? Получается, алиф – это нишама, да, мем – это руах, что это эмоциональная сторона человека, а далит – это дам, да, далит – это нефиш, что это физиологическая сторона человека, да? Получается, раскрывается структура человека, да? Теперь, интересно, если это так, то как должно было записано слово «Адам»? Алиф – это нишама, душа, потом должна была быть эмоциональная сторона, мем, а потом далит, что это физиология. Почему же написано так? Тоже не случайно. Он хочет нам раскрыть именно, сказать, как человек действительно построен. Это правильно, что так человек, может быть, должен был быть, что душа должна воздействовать на его эмоции, а эмоции должны властвовать его телом. Но на самом деле это не так. Мы-то не построены так. У нас наша телесность воздействует на нашу эмоциональную сторону. Правильно, да? И на разные наши телесные интересы, они создают у нас эмоции, создают нам это, да? То есть все перевернуто, наоборот. Телесность, что это далит, воздействует на эмоциональность, что это мем. Поэтому она находится раньше него, а не наоборот. Да? Понятно где? И так далее, можно углубляться дальше и дальше. В принципе, мы сможем раскрыть всю структуру человека в этом слове. То есть в каждом слове записано все, что есть, да? Удивительная вещь, надо рассматривать отдельно. Но мы как бы отдалились от темы, мы хотим вернуться к нашей теме. В чем здесь идея? Да, в общем-то, это идея гематрии. Мы хотели показать, что есть такая идея гематрии, как, да, и она работает 100%. Может, множество примеров этого, да, и пройти по всему языку, да? Теперь, мы хотим вернуться к нашему вопросу. Мы здесь говорили про число пи, помните, да? Помните, да? Что там как написано, снова возвращаемся. И линия 30 локтей, да, Исова Тосавив идет вокруг него, правильно? Посмотрите у себя в тексте, линия, как записана линия? Куф Вав Гей. Разве линия это Куф Вав Гей? Да? Сейчас я покажу. Сейчас, минутку. Да, здесь эта линия записана Куф Вав Гей. Так записано в тексте. Линия. И линия вокруг Куф Вав Гей. На самом деле линия это Куф Вав, а не Куф Вав Гей. Откуда Гей появилась здесь? Да? Понятно. Мы ее не произносим Гей, мы говорим Кав. Читаем как это. Почему мы читаем Кав, а написано Кве Гей? Да, если посмотрите рядом на полях книжки, видите там, что написано? Выкав, да? Видите, внутри в тексте написано Куфавгей, а вот здесь на полях рядом исправление небольшое, как будто бы Куфав. Что это такое Куфав? Это читаемое, а тут написано, то есть крифтив. Есть понятие крифтив, есть правило, то есть это как язык святой, в святом языке. В написании есть множество разных правил. Множество разных правил, да? Правила, я не знаю, да? Буквально, да, есть каждая буква. Знаете, да, буква Алиф, я скажу, да? Буква Алиф. Или, скажем, буква Ют, не принципиально. Да? Буква Ют. Когда мы говорим о том, как она в Торе записана, не так, как мы ее пишем, да? А как она записана в Торе, вот таким вот образом, да? Буква Ют. У нее есть хвостик, скажем. Вот это называется куцошельют. Хвостик такой, да? Да? Видите этот? Mm-hmm. Да? Этот хвостик называется куцошельют. Это маленькая ют, сама по себе самая маленькая буква. А этот хвостик вообще маленькая штучка такая, да? И все это пишется от руки, специально ручкой на Торе, в книге Торе, на специальном пергаменте, да? Mm-hmm. Кожа обработана специальным образом, специальными чернилами, специальной ручкой. Да, в принципе, не ручка, а этим, как называется?
Пером.
Гусиным пером, это каким-то пером, да? Гусиным, по-моему. И это пишется человеком, специальным человеком, который учится, непростой. Это сегодня непростая вещь, и множество законов написания, множество. И вот если во всей книге Торы, книга Торы, это очень большая, это там сколько, около 600 тысяч букв, да, так говорят. И если там в одной букве «ют» будет не хватать вот этот кусочек, этот куцошель «ют», только вся Тора, она не кошерна, нельзя из нее читать. Считается неисправной, да? И нельзя ее читать, да? Если вдруг находят, что как где-то, это одна из маленьких законов, еще разные законы, там что-то там, расстояние недостаточно между буквами, или наоборот, слишком далекое, или еще, да, есть множество разных законов, целые книги на это дело, надо свечать и учат. Тот, кто это пишет, он должен много учиться, сдавать экзамены. Не так просто по всем деталям и законам, как это записано. Одно из правил написания, и не потому, что что-то там забыли или что-то не забыли, это правило написания. Тот, кто дал эту, святой, кто дал, да, это было дано через пророчество Творцов. Когда он дал этот текст, он дал это вместе с законами написания. Совершенно не случайно, и каждый есть смысл, да? Один из этих законов написания говорит нам криухтив, написано и читаемо. Пишется так, а читается так. Есть некоторые слова в Торе и в святых писаниях, что пишется одним путем, а читается другим путем. Обычно разница в какой-то букве или это, да? Иногда больше, чем это. И это мы видим во многих местах. Во многих. Наиболее известный криухтив, что это такое? Самое известное, мы все знаем. Имя Творца, Юд-Кей, Вав-Кей. Кто-нибудь читает его, как оно написано? Нет, оно пишется одним образом, четыре буквы, но мы не читаем так, как оно написано, читаем всем по-другому, читаем одну. Да? Правильно? Мы не читаем это, тоже криухтив. И во многих местах. И это не потому, что что-то забыли, а потом перепутали. Ни в коем случае. Очень хорошо знали и помнили, и это передается по традиции, что вот в этом месте должно быть записано так, а читается так. То есть она пишется одним образом, но читается по-другому. Да, когда пишет. Если она не будет записана в Торе, это не кошерная Тора вообще. Да? А если она записана там, она кошерная, и тот, кто читает ее, прочитал ее вместе с этой буквой, так это не надо еще раз читать, неправильно прочитал. Понятно, да? Он сделал ошибку. То есть написать должно так, а читать должно быть так. Да? Один из примеров это здесь. Да? Это кав и кве. То есть то, что написано здесь, на линия, это кав, линия, это слово куф-вав, кав. То, что написано, написано из трех букв. Куф, вав, гей. Да? Из трех букв. Да? Написано так. Куф, вав, гей. А читается куф, вав. Сбоку написано, как нужно читать. А в тексте написано, как оно написано. Да? Понятно. Это один из законов написания Торы. Да? Теперь, есть интересная деталь здесь. Да? И здесь и прямо на этой же странице, если хотите, есть еще одно такое же. Ашкава, можете прямо сразу посмотреть. Прямо на той же странице есть еще одно, да? Не будем ходить в это. Это во многих, пролистать, найдете во многих местах такую вещь, да? Теперь, это ни в коем случае ошибка при передаче и так далее, это исключается полностью. Теперь, кто-то сделал интересный эксперимент. Здесь записана линия, 30 локтей идет вокруг, из этого что мы вычислили? Число пи с очень грубым приближением до целых чисел, да? 3 мы вычислили, все, 30 делить на 10, да? Диаметр 10, а линия вокруг кав, тот самый кав, про который мы говорим, это 30 локтей, правильно? 30 на 10 это 3, пи, очень хорошо, да? Но в этом кав записано, она куф-вав-гей, а читается как куф-вав. Кто-то взял и разделил куф-вав-гей на куф-вав. В конце концов, это же численное значение. У него же есть число тоже, да, мы сказали гематрия. И гематрия, мы сказали, это не случайная вещь. Численное значение слова, правильно? Пожалуйста, попытайтесь разделить куф-вав-гей на куф-вав. Что такое куф-вав-гей? Куф-вав-гей, что это такое? Да? Куф-вав-гей разделить на куф-вав. Что такое куф-вав-гей? Куф это 100. 100. Вав это... 6. И гей это?
5.
111. А внизу? 106. Куфав 106. Да? 111 разделить на 106. 111 просто, да? 111 разделить на 106. Ну, кто-то хочет попробовать разделить 111 на 106?
114.
Да, сейчас мы посмотрим. Да? 111, я вот здесь пытаюсь. Да? 111... Там не получается целое деление, да?
Нет.
Делим на 106. Получаю результат. Вот он у меня результат. Видно здесь или нет? 1,0471. Что там, да? 7,1,6 и так далее, да? Понятно, да? Понятно, да? Теперь давайте умножим это число на 3. На число, на грубое приближение, которое записано внутри текста, числа пи, правильно? Умножим это на 3?
Умножим на 3.
То, что записано в открытом тексте, правильно? Получаем, кто хочет посмотреть, что мы получаем?
Сколько получаем?
Я вот покажу здесь. 3,14150.
А здесь 9 не хватает.
Правильно, 4. Да, то есть с точности до 4 цифры после запятой. Да, там потом следующая цифра идет 9, а здесь 0, да? Не, не 9, да, 4, 1, 5, 1, 0. Правильно? С точностью до 4 цифры после запятой. Да? Теперь предполагаем интересную вещь. Получается, что у нас? Что число пи, как мы говорим в истории, что первый, который занимается этим делом, царь Шломо, то есть в этой книге, правильно? Здесь только с точностью до целых. А потом были греки, как они узнали это? Они только измеряли, невозможно было измерить с большей точностью, чем две цифры после запятой. А потом, когда пришли уже наше время, роды Тейлора, то тогда стали вычислять дальше. Оказывается, еврейские мудрецы знали это, да? Знали еще четыре цифры после запятой. Так получается, это здесь записано, да? Мы знаем это Рамбам еще, это было, Рамбам это сколько, 900 лет тому назад, да? Так он тоже пишет, он дает другое число, более близкое к этому, да? Я не помню точно, там Масехет Эрувин разбирает, и там он дает некоторую дробь, которая с точностью до 3 цифры после запятой. Да? Дает это, несмотря это, да? А здесь мы вдруг видим удивительную вещь, получается, да? Да, что здесь, оказывается, древние, там они знали, в принципе, то, что в последнее время смогли, только в последнее время смогли к этому прийти в науке. Да? Только что, это не записано открыто, а записано как бы таким своеобразным кодом. Да? Что открытым текстом написано просто, то достаточно до целых, не нужно более точно, да? Но кто же хочет знать более точно, он делает расчет в гематрии, тогда он находит более точное число, да? Удивительная вещь.
И не так уж сложно его найти, оказывается.
И так несложно найти, да? Да, и удивительная вещь. То есть получается, что еврейские мудрецы знали то, что сегодня, да, совсем недавно пришли это, да? То еврейские мудрецы уже знали. Если кто-то думает, что они ничего не знали, то мы здесь видим глубину их знаний. Но меня интересует другой вопрос. Да? Во-первых, откуда они это узнали? Да? То, что они узнали, ну, может быть, во-первых, как они смогли узнать? Высшей математикой они занимались. Что математика тогда не было еще, да? Я так предполагаю. Роды Тейлора они не знали. Как они могли вычислить эту вещь? Скажем, они умные, все, очень умные, ладно, договоримся. Был тот умный человек, говорят, ну, Моше был очень умный человек, так он знал, рассчитал, когда там должно пройти и так далее. Есть разные объяснения. Допустим, умный человек, ладно. Но откуда, как он мог это вычислить? Да? И у нас... Здесь не рассказывается о каких-то рядах, которые он вычислял и так далее,
кто
правильно?
Кто Малахим записал?
Шломо, да. Шломо, царь Шломо.
Он же был самый умный.
Ну ладно, а значит он знал, у него были ряды, он знал, как ряды собираются или нет? Почему не мог написать? Без рядов, а как можно без рядов это вычислить?
Он же был умный.
А, ну умный очень хорошо, слово такое это, да?
Ну
как умный, да?
Умный это.
Как?
От Бога неправильный ответ?
О, по всей видимости, это же закодировано в тексте. А текст... Он был передан через пророчество от Творца. Да?
Угу.
Правильно, да? То есть получается, откуда он это получил? Из текста. От Творца, да? То есть это, в принципе, не важно, там он умный, не умный, было много разных умных людей в древности тоже, нет сомнений в этом, знали разные вещи. Но меня интересует не совсем этот вопрос. Меня интересует вопрос другой, откуда он получил. То есть получается, что он получил, здесь это закодировано, так оно было дано в тексте. Это было дано через пророчество, Творцом, да, он это видел и писал, да, так мы это знаем, что так получает пророчество, да. Ну, надо доказать, было пророчество, не было пророчества, мы отдельный разговор, мы не раз этим занимались, еще когда-нибудь займемся. Это отдельный разговор, но то, что он получил через пророчество, так мы это знаем, это записано в самом тексте. Получается, что число пи записано в самом тексте, правильно, в самой Торе, он не записан открыто, он записан скрыто. Мы читаем открытый текст, мы этого не видим. Но если мы посмотрим внимательно, мы это увидим. Что это нам говорит? Мы же задали вопрос, если вы помните, что Тора является планом мира. И если Тора является планом мира, значит, не должно быть записано все. Законы природы это и точно. Так далее. Число пи должно быть записано? Должно
записано.
Быть. Где оно записано? Вот здесь оно и записано. Понятно, да? То есть получается, что в принципе, да, здесь, да, это число... да, в данном случае, это один из небольших примеров. Как может быть, что все, что есть в мире, записано в Торе? Мы потом дальше рассмотрим более интересные, глубокие вещи, самые такие, да, это нет сомнений в этом. Такие не, как это, доводы, которые невозможно будет опровергнуть вообще, я смогу это привести, допустим, да, я надеюсь. Но не в этом дело, я хочу просто сказать о самых простых, без того, чтобы входить в сложные вещи, да. В самом простом смысле мы видим, это один из примеров того, что как может быть записанная различная информация, которую мы сказали о мироздании, записано в Торе. Как это может быть? Тора это Тора, там есть разные интересные истории, моральные, законы и так далее. Но откуда там записан план мира? План атома там тоже записан? Где записан? Точно так же, как и Пи записано, и это тоже может быть записано. Это вывод, к которому мы хотим прийти. Это понятно, да?
Угу.
Точно так же, как и это может быть записано, и то, и другое, и третья история, и все что угодно. Нет? Только надо уметь прочитать. То есть Тора это такая книга, святые книги, такие книги, что у него есть как бы про внешний текст, обычный, а есть внутренний текст. Нужно только уметь его прочитать. Это понятно, да? Да, так что, да, это как бы одно из свидетельств. Но я хочу перейти дальше еще. Надеюсь, у нас есть время, чтобы, да? Нормально, есть время?
Нет.
Да, потому что мне, в принципе, я не знаю, если мы успеем весь все, что я хотел разобрать, но... Что-то, да? Дальше. Дальше еще одно свидетельство. То есть это, в принципе, само по себе мы приводим как свидетельство тому, что Тора была дана Творцом. Потому что мы, может быть, мы не обратили на это внимание. Ладно, это записано в тексте, передал это Творец. Но, в принципе, человек, откуда он мог это знать? Шломо, если кто-то человек написал, откуда он мог это знать? Кто может знать, как Пи? Ну, если они делали всю математику, развили и так далее, но это трудно себе предположить. И что до нас не дошло ничего, они, значит, много дошло, а этого не дошло, да? Если они занимались этим. Посередине не было, да? Так были какие-то другие методы. Не принципиально, да? В любом случае, мы говорим, да, человек не мог просто так это знать, да? Это некоторым образом записано, да, записано, да, в самой Торе. То есть это как бы свидетельство о том, что в общем одно из свидетельств, да, что Тора, она была дана Творцом. Почему? Что кто мог записать внутри этого текста эту информацию? Кто? Только тот, кто знает эту информацию, правильно, тот, кто знает это. А если там мы найдем еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. Только тот, кто создал этот мир, он может записать внутри этой книги все то, что, да, все, что есть в этом мире. Ну, это хотя бы, да, можно сказать, только один из примеров, а может быть, все остальное нет. Но мы попытаемся еще привести не один пример этому, хорошо? Да, а следующий пример, если хотите, тоже, ну, вы знакомы, может быть, с этим, может быть, нет, то что... Мы это приведем, да? И попроще, да? Есть идея известная о кошерных животных, если вы помните. Что такое кошерное животное? Да? Кошерное животное. Нам можно кушать кошерное животное. Что такое кошерное животное? Кошерное животное, скажем, корова кошерное животное, да? А верблюд не кошерное животное, правильно? Свинья не кошерное. Как?
Верблюжонка. Жует
ну, вопрос. Да, я не думаю, что есть вопрос. Да? Реально, да? Я знаю. Бегемот. Все что угодно, да? Значит, есть кошерные животные, есть некошерные животные. Правильно, да? Очень интересно. Теперь, как мы знаем, что такое кошерное, что некошерное? То есть, кошерное можно кушать, некошерное нельзя кушать. Правильно? Евреи запрещаются кушать некошерные животные. Очень хорошо. Откуда мы знаем, как мы различим между кошерным и некошерным? Естественно, есть Тора, он нам говорит. Приходит нам Тора и рассказывает историю. Да, ну не историю совсем, а как, да, рассказывает эту вещь. Смотри, так, Дабру эль бней Исрой, я вам читаю из книги Ваикра, да, Дабру эль бней Исрой леймор, Дабру эль бней Исрой, эль бней Исрой леймор, зота хаяшер тохэля. Скажите это, да, сынам Израиля, это животное, которое кушаете. Да, где это написано? Юд алиф бет, книга Ваикра, Шмини. Да, ну извини, ну да, не один раз это, да. Зота хая, это животное, которое кушаете, да. Миколь габейма ашераляарц, из всех животных, которые на земле. Какое? Коль мафресет парса вышасаат сэса. Всякое, которое мафресет парса. Что такое мафресет парса? Раздвоенные копыта, да. Вышасаат шеса. И, ну это как бы разрезано, то есть раздвоенные копыта есть два вида. Есть копыта, это два пальца как бы, да. Но они должны быть разделены полностью. Есть, которые полностью, они, значит, сжаты, и так есть только один палец, да? Есть, что есть два пальца, но сверху есть пленка. Это называется маприс парсан, но не называется шоссе эшеса. То есть оно разрезано снизу, не называется, что разрезано сверху, да? И это не кошерное. Кошерное должно быть, чтобы у него было снизу и сверху, то есть было свободные два пальца. Да? Копыта из двух пальцев, да? Как минимум, может, не только два пальца, должно быть разрезано. Это понятно, да? Шоссе эшеса. Это значит, животное у него должно быть парнокопытное, другими словами. Да? Это одно. Ах! Да, шоссе эшеса. Маале гера бабеймау татухелю. Маале гера, поднимающую жвачку, да, так это в переводе. Ее можно кушать, поднимающую жвачку, да, можно кушать. Что такое маля гера, поднимающая жвачка? То есть, есть животное, обычное животное, которое не поднимающее, не жвачное, у него есть обычно один желудок, да? И, да, у жвачного животного есть четыре желудка, то есть четыре отделения в желудке, да? И оно, значит, проглатывает что-то, делает первую эту, да, обработку, да, проглатывает. Знаешь, где там на поле, потом идет дальше, куда там оно идет, да? Оно отрыгивает, пережевывает хорошо и снова проглатывает. Да? Это значит, такое, так это работает. Ну, чем это лучше от другого, не принципиально, мы не в это входим, что лучше, а что хуже. Уже это ранее говорит с точки зрения лучше и хуже. Получается интересная вещь, да? Получается интересная вещь, что... Да? Можно кушать животное, если у нее раздвоены копыта, и оно жвачное, то есть четыре желудка, она потрыгивает и кушает и так далее. Как корова. Корова одно из таких животных. Овца одно из таких животных, да? В принципе, олень, несмотря на то, что он не животное, а хая называется, зверь, ну не принципиально, она тоже его, у него, тоже можно кушать, но в этом, она в этом смысле кошерная. Да? Баран, мы сказали, да, и овца, баран, и это коза, козел тоже, да, известная вещь. И так далее, еще некоторые вещи. Остальные нет, да? Все очень хорошо. То есть, должно быть два знака. Оно должно быть парнокопытное и должно быть жвачное. Что-то непонятное?
Все давно понятно.
Все понятно. Но Тора здесь не останавливается. Должна была нам сказать. И кончилось, мы все знаем, правильно? Тора не останавливается. Что Тора пишет дальше? Ах, эдзилу тухэлю, но этих не кушайте. Кого этих не кушайте? Мималия гера, мимапрасия проса. У тех, которые жвачные, и те, которые с раздвоенными копытами, их, из них есть, вот из них есть некоторые, которых не кушать. Кого? Это гамаль. Гамаль это верблюд. Кима але герау у парса и ненамаприс. Потому что он, оно жвачное, оно действительно жвачное, как корова. Но марса, но оно не парнокопытное. Нельзя его кушать. Да? Вы это шафан. Шафан это... ну, шафан. Сегодня, в принципе, нету животного, которое это. Мы сегодня... Есть шафан в Арневец. Шафан, что оно тоже поднимает жвачное, оно жвачное, но не раздвоенные копыта. Тамелахем, оно не чисто для вас. Вы это Арневец. Арневец тоже поднимает жвачку, но не раздвоенные копыта. Тоже нельзя кушать. Эти два вида животных, шафан в Арневец. Сегодня это переводится как заяц и кролик. Но это неправильно совсем, потому что сегодня это в современном языке. А сами эти виды животных, они были другие виды животных. Сегодня, по всей видимости, их не осталось. Неизвестно, кто эти животные. Они, по всей видимости, исчезли. Не знаю сегодня, кто это за животные. Да? Но были еще два вида животных, которые были жвачные, кроме верблюда. Жвачные, но без раздвоенных копыт. Да? Значит, их нельзя кушать. Вы это хазир. Хазир. Что такое хазир? Свинья. И свинью нельзя кушать. Почему? Кима приз парсау, вышосэшэсэ, парса, вугера лоягор. Оно действительно с раздвоенными копытами. Но...
Не отрыгивает жвачку.
Получается интересная вещь, да? Не отрыгивает жвачку. Получается интересная вещь. Оно, в принципе, да? Оно, да, значит... Можно кушать. Два знака. Два знака, если есть два знака, значит можно кушать. Но есть четыре вида животных, которых перечисляет здесь Тора. Четыре вида животных, которых нельзя кушать, несмотря на то, что у них есть один из кошерных знаков. Да, значит, верблюд, оно жвачное, но не парнокопытное. Еще два этих животных. И свинья, что оно парнокопытное, но не жвачное. У них есть знаки, ну не будем сейчас входить в это дело. Да? Парнокопытное, но не жвачное. Их нельзя кушать. Тора нам это перечисляет. Очень хорошо. На первый взгляд кажется, что зачем Тора это делает? Она же нам уже сказала про то, что вот два знака. Если есть два знака кошерности, значит можно кушать. А что будет, если одного знака кошерности не будет?
Нельзя.
Мы не настолько способны
Догадаться,
что это нельзя кушать, Сатара мне сказала, что когда есть два кошерных знака. Зачем мне надо приводить примеры животных, у которых есть только один знак кошерности? Да? Естественно, мудрецы этот вопрос не оставили без этого. И здесь есть много интересных вещей в этом деле. Ну, как бы самая простая вещь, что здесь Рамбам приводится и так далее, что объясняет, что на самом деле Тора нам здесь хочет сказать интересную вещь. Тора нам хочет сказать здесь, что животные, у которых есть только один знак кошерности, их есть только четыре. Вот эти четыре больше нет.
Во всем мире?
Во всем везде, во всем мире, во всем земном шаре. Это то, что хочет нам так Рамбам говорить. Это мудрецы учат в Талмуде. В принципе, они взяли это, в Талмуде это сказали. Талмуд говорит, что, а Моше был Балистрая, что там и Талмуд здесь приводится, хулин, да? Мы Кимаше Балистрая, что он был охотником? Откуда он знает, что есть такие, нет таких, да?
Он и не знает.
Да? Откуда он знает? И приходит, говорит, отсюда свидетельство, что Тора это с небес, что Тору дал Творец. Это, в принципе, приводит мне Талмуд, этот как пример сказать, что Тору дал Творец, а не Тора пришла от Творца. Нет, Талмуд приводит мне этот пример как свидетельство, чтобы сказать, что Дората над Творцом. Почему это свидетельство?
Так, Захар, кто кроме
да? Того, где мы это видим? Да?
А что, правда только четыре? Я буду долго удивляться.
Будет долго удивляться? На протяжении всей истории. Все искали по всему, что, чем занимались исследователи, шли по всему миру, занимались зоологией, изучали всех разных животных. Почему? Думаете, почему? Интересно ему заниматься зоологией? Я вам скажу почему. Чтобы опровергнуть этот принцип. Ни одно поколение исследователей, это же известно то, что здесь написано, не только мы это знаем, да? Ни одно поколение исследователей, которое сбрало цель своей жизни, чтобы доказать, что это неправильно то, что сказано здесь. Искали по всему миру еще хотя бы одно животное, которое был только один знак, и не нашли. И недавно было совсем, я еще помню, несколько лет 10 тому назад, был шум большой. Поднялся шум, что в Южной Америке
нашли
свинью кошерную. Да, не помните, нет?
Нет?
И было в газетах, там был большой шум поднялся, все такое, нашли свинью кошерную. То есть с раздвоенными копытами, свинья с раздвоенными копытами, да? И оно было, да, у нее было что, четыре желудка, по-моему, да? Да, четыре желудка.
Это мутация.
Четыре желудка, да, и сказали, вот. Есть, все это опровергли этот принцип, да? А я вам скажу более того, прежде чем мы подойдем к этой свинье, да? Более того, и само по себе, мы же знаем, евреи же такие, как вы знаете, религиозные евреи, такие фанатики. Такие крайние такие, просто не это, да? Знаете, да? Что если что-то в голову вбили, так они, я не знаю это, да? Например, простая вещь. В Торе написано, нельзя кушать мясо с молоком, правильно? Как нельзя кушать? Нельзя варить, не вари теленка в молоке матери. Да и нельзя кушать. Сварить в молоке? Но если ты их не сварил, можно так кушать? По идее, по закону Тора. Пришли нам еврейские мудрецы, говорят, нет, запрещено. Почему? Может быть. Если мы сейчас это разрешим, может быть, кто-то потом сварит и съест. Если бы холодная вода, молоко с мясом будем кушать, то тогда кто-то ошибется, сварит и тоже скушает. Хорошо. Приходит и говорит дальше. Ладно. Ну, человек скушал мясо. Ну, потом-то он может скушать молоко, нет? Еврейские мудрецы говорят, нет, почему? Что пока не переварилось у него мясо в желудке, это 6 часов, он не имеет права кушать молочное, что может быть, что может быть? Он же, что запрещается в Торе? Варить молоко это, что ну, может быть, будет желудок, оно будет молоко вместе с мясом. И тогда он начнет кушать молоко вместе с мясом. И тогда он... сварит молоко в мясе, и тогда уже запрет, придет запрет. Так, чтобы не прийти к этому запрету, смотрите, сколько предограждений мы делаем, да? Чтобы не прийти к запрету. Более того, мясо сварилось в кастрюле. В этой кастрюле, сейчас чистой кастрюле, все хорошо вымыли, хотим немножко там да, молоко подогреть. Нет. В стенке сосуда вошел вкус мяса. Теперь этот вкус мяса, он даст вкус немножко молоко и так далее, и так далее. Откуда, где это? Мы видим, насколько еврейские мудрецы, они были очень, да, очень осторожны в вопросах кошерности, нет? Исаакам, не еще ограждение. А здесь вдруг Талмуд приходит и говорит интересную вещь. Если ты нашел какое-то животное, и у животного есть два знака кошерности, копыта и желудок. Да? Проверить желудок, если называешь или не называешь, не так просто. Кто это может сделать? Надо делать исследование, лаборатория, не знаю что, да? А ты же хочешь кушать его, правильно? Что делать? Говорит нам Талмуд интересную вещь. Посмотри, если у нее раздвоены копыта. Если да, и она не свинья, то 100% можно кушать. Почему?
Потому что нету таких.
Потому что в Торе сказано, здесь сказано, что есть только 4 вида животных, у которых есть только один знак. Да, и каше, и да, и это значит, да, скажем, верблюд, шапан, арневет, они жвачные, но не парнокопытные. А свинья, она парнокопытная, но не жвачная. Поэтому, если она парнокопытная, она обязательно должна быть жвачной, если это не свинья. Угу. Кроме свиньи, все остальные, если она парнокопытная, обязательно жвачная. Кто сказал?
Тора.
Да, в Торе это написано. Ну подожди, а ты просмотрел всем весь это, в то время, где жили люди? Те времена, когда Талмуд был записан, когда еврейские мудрецы это были. В Израиле. Ну, еще небольшая там территория, Месопотамия. Ну, еще немножко, может быть, так, Египет.
Ну, и еще чуть-чуть.
Чуть-чуть там, даже в Европу там еще там обезьяны бегали, по-моему, в то время, да? Ну, может быть, немножко чуть поцивилизованнее были. Чуть-чуть, да? А так, они были в Америке, они были в России. Что там в России, я не знаю, что там было вообще в те времена, если что-то было, да? Да. Еще обезьяны, наверное, бегали, действительно. Там еще где-то там мамонты, я не знаю... А еще где-то там, они в Азии они были, в Индии они были, да, в Австралии они были. Откуда они знают, что нет животных, а вдруг есть животные? Я не должен был, ведь еврейские национальности были настолько строгие, всегда опасались, а вдруг это, правильно? Ну здесь ты нашел животное с раздвоенными копытами, да? Не знаешь насчет желудка, ничего, можешь кушать спокойно. Ясно, 100% мы полагаемся на это, что нет другого. А вдруг где-то там находится еще одно животное? Да? Нет, говорит еврейский мудрец, нет. То есть, несмотря на всю их строгость, здесь они уверены 100%. Почему? Что Тора нам это говорит, да? Получается, и я вам говорю не один раз, как мы сейчас возвращаемся, что было поколение исследователей, которые искали по всему миру, сказать, я думаю, что весь мир исследовали, весь животный мир, то, что исследователи шли, изучали весь животный мир во всем мире, да? Одна из идей, может быть, основная была, это вот это, то, что их толкало туда, да? То есть хотели открыть. Был не один исследователь, который специально занимался этим вопросом. Хотел открыть еще одно животное, у которого это, да? И не нашли. До сегодняшнего времени не нашли.
Да уже могли бы давным-давно смутировать, да? Кого-нибудь.
Приходит. Не, вот был этот случай, как мы сказали, 10 лет назад, с этой свиньей. Вот да, с этой свиньей. Вдруг есть свинья кошерная, все, нашли в Южной Америке, да? Ну, долго это, значит, в газетах в Израиле был большой шум, и там все это, да, там, ну, сами не религиозные, значит, круги, они просто были ликовали. Сейчас, да, ликовали. Ликовали полностью. Но это ликование не продолжилось больше 1.5 дня. Потому что как-то дошло до еврейских мудрецов. Естественно, корреспонденты пришли, значит, к еврейским мудрецам, а те, значит, сразу вытаскивают ему книгу Мальбима. А Мальбим, это один из еврейских мудрецов, который жил где-то около 150 лет тому назад. Мы это учим не один раз его книги, да? И он там в комментарии на Тору приходит и рассказывает, говорит, что вот, ну, а написывает подробно, что такое кошерность и как это, да, и так далее. И говорит, что вот, объясняет, что есть различные знаки кошерности, да, и вот у жвачного животного должно быть 4 желудка. И есть там, что такое жвачное животное, что такое жвачное, малая гера. 4 желудка, это как бы одна из вещей, но это недостаточно совсем. И должны быть задние зубы плоские, потому что тогда это жвачность. Если они не плоские, ничего не живет, несмотря на то, что желудок, он не это, да? А это, если нет этого, не называется жвачный, так он пишет, 150 лет тому назад. И говорит он, есть одно такое животное, что это свинья, которая живет, он дает там название места какое-то, да, непонятное название, где находится эта свинья, и у нее есть действительно 4 желудка, но зубы задние у нее не плоские, а острые, поэтому она не считается жвачной, она обычная свинья. И когда стали рассматривать, про какое место, он говорит, Южная Америка, именно в этом самом месте. То есть, получается, что сейчас они это нашли, а это еще 200 лет назад он пишет о том, что там, где она находится, и она так-то живет, да? И поэтому это за чуфория, она быстро ушла. Да? Но этим занимались постоянно, каждый раз приходили открытые, вот нашли кошерную свинью, там еще что-то и так далее, да? Постоянно было. Но вопрос возникает удивительный, откуда могли знать, как, кто мог знать, тот, кто писал Тору, да? Кто мог знать по всему миру, кто-то написал Тору, да, кто-то приходит, говорит, кто-то написал Тору, ладно, кто-то написал Тору, вот читаю, там написано, а с такой уверенностью она утверждает Тора, что кроме 4 видов этого нету, все, кончилось. С какой уверенностью? Кто он проверил все леса, все материки, все. Кто мог знать этого? Да? Посетитесь только единственный тот, кто посоздал этот мир.
Кто создал, да.
Он мог знать. И это и то, что говорит нам Талмуд, поэтому этот факт, свидетельство того, и этот факт тоже является свидетельством того, что Тора дана Творцом. Да? Это второй пример мы хотели привести. Третий пример. Я возьму у вас сегодня время, нет?
Да, пожалуйста.
Третий пример. С рыбами. Да. То же самое. Это вообще интересно, да? Как? Я не сказал, что все здесь еще кошерно связано с рогами и так далее. Ну, не силы.
Сильвер назначил цену $1000, если найдут рыбку, которая там...
Да, теперь рыба. Рыба сказана так. Зету хелеми коля шербамаем. Это кушайте все, что в земле, все, что находится в воде. Каких эти, да? Миколя Шерва, Коля Шерлос на пиру каскесет, у хэлю, каждого, у которого есть плавники, снапир это плавники, каскесет это чешуя. У кого есть плавники и чешуя, это можно кушать. Рыбу с плавниками и чешуя можно кушать. Если есть только один из них, нельзя кушать. Да, нормально. Приходит мне Мишна и говорит, Мишна, Талмуд, да, Мишна, посекет не да, так и говорит, Кольши ешел каскесет, ешел снапир. Всякий, у которого есть каскесы, то есть всякая рыба, у которой есть чешуя, обязательно есть плавник. Выше есть шлок снапир, вейну каскес, а есть которых есть плавники, но нет чешуи. Угу. Да я такое правило. Очень интересно. Ну, что в этом правиле сказано? Что это означает? Означает интересную вещь, что если, значит, если есть каскесы, если есть чешуя, обязательно есть плавники. А наоборот, не обязательно. Поэтому, если я вижу рыбу с чешуей и не вижу ее плавников, скажу, кусок рыбы я где-то на базаре в Индии.
Если есть чешуя, значит...
Кусок рыбы, а большая рыба. Плавников мне не отрезали. Да? Кусок рыбы с чешуей. Можно кушать это или нет?
Можно.
Если есть чешуя, обязательно есть плавники, можно кушать. Но наоборот, не обязательно. Если нет чешуи, то это, да? Получается, подожди, он такой настолько. Мы сказали обратно, это Мишна, еврейские мудрецы, там, да? Они же очень строгие в кошерности, правильно? Mm-hmm. Что, они прошли все моря и океаны? Ну, если мы говорим на земле, это да, в морях вообще кто-то может сегодня похвастаться, что он знает весь морской мир. Откуда он знает, а вдруг в каком-то океане где-то там есть, который есть чешуя, но нет плавников? Почему нет? Есть чешуя с плавниками, есть с плавниками. Без чешуи, а с чешуей без плавников такого не бывает. Так он говорит, почему нет, а вдруг есть?
За это $1000.
Да, пожалуйста, найдите. И этим тоже занимались. Это тоже неизвестно всем. И ни один исследователь за ним. Да, каждый раз можно открыть в интернете, посмотреть, обязательно где-то. Вот нашли. Потом обнаруживается, что это не совсем так. Есть несколько разных знаков, разных лет, там есть разные несколько тонкостей и так далее. Получается, откуда? Кто мог знать? Кто знает, как построен весь водный мир? Кто с такой уверенностью может сказать? До сих пор не нашли ничего этого. Да? Это тоже одно из свидетельств того, что есть, да, Всевышний, да, дал Тору, что нет другой возможности объяснить эту вещь. Да? Это понятно. У меня здесь есть книга, если хотите, да, сборник. Книжка такая, да, не случайно это принес. Это книжка. Здесь у меня как сборник. Из самых разных да, частей Талмуда собираются разные и факты из научных исследований, которые еврейские мудрецы знали. Удивительные вещи. Самых разных областей. Я не смогу все с вами пройти, естественно, да? Но если у вас есть еще время, покажу, могу еще показать пример два, да? Ну хотя бы один. Да?
Хоть три, да? Пожалуйста.
Да? Есть такое, да, значит, приводит здесь, да, интересную вещь. Одна из астрономии, если интересно. Астрономия, да? Ну, здесь в самых разных областях. Вот я не знаю, что, да?
А что это?
Медицина и все прочее. Ну, это один из рабаним, он сделал, один еврей, он собрал, специально сделал такое исследование, во всем Талмуде стал выбирать отдельно это, где говорится про какие-то научные, какие-то знания в природе, в науке,
да,
и собрал их, я не знаю. Это уже много раз вышло заново, эта книжка, но у меня старая, уже много новых у него здесь это, да? Ну, здесь очень много. Но я вам покажу некоторые примеры, все я не могу привести, да? Ну, один из примеров. Например, вот он здесь приводит статья из какого-то научного журнала, да? Ну, здесь на иврите написано, буду читать сразу на этом, да? Познай космос, да, так это она, эта статья называется, или это журнал называется, ну, не знаю, да? И здесь приводится так, рассказ, ну, всем известный рассказ, да? Что в 1682 году, появилась комета. На иврите называется Кохав Шавит, да? Кохав Шавит. Кохав это звезда, Шавит это овальная, да? Что Шавит как палка, которая это, да? Значит, овальная, да? Комета большая в небе. Гали, был такой ученый большой, известный, да? По-моему, это был... А? Нет, во время Галилея, по-моему, был учеником, или был после него, или до него, ну, где-то в это время был, да? Гали, так его называли, да? Такой один известный, да? Он посвятил, обратил на это очень внимание, стал это исследовать, да? И сравнил его с другими кометами, которые были в прошлом. И пришел к интересному выводу. И сейчас он приводит из его, значит, запись, то, что он писал, тот самый исследователь. Говорит, вот я сравнил, да, многие из появлений вот этой вот звезды, которая была, да, так он пишет. И они меня привели к выводу, что комета, которую видел там кто-то Апин был какой-то другой исследователь, который видел этот самый Апин в 1531 году. И комета, которая видна была в 1607 году, это та самая комета, которую я сейчас увидел, мы сейчас видим в 1682 году. Так он пишет. Три эти являются одной. Та же самая комета. И если я прав, то она обязательно появится на небе, да, на небе Земли через 76 лет приблизительно. Да? И в следующий раз она должна появиться в 1758 году. И если она действительно появится в это число, нет никакого сомнения в правильности моего предположения. И надеюсь я, что мир не забудет человека, который первый открыл секрет вот этой самой кометы, которая повторяется, что он был англичанин. Так он пишет, да? Что я надеюсь, мир, когда это увидит, он не забудет. И он пишет дальше в этой статье, что действительно эта комета появилась именно в этом году, как он сказал. Однако сам Гали, он его не видел, он уже умер. А мир не забыл его и действительно назвал эту комету его именем. Так она и называется, эта комета, да, до сегодняшнего времени. Последнее ее появление было в 1909 году. Да, а будет она дальше в 1985, что это была книжка написана до этого, да? Получается, что это значит комета Эли, так она и называется, Галей, как она называется?
Комета Галея.
Да, комета Галея. Галея. Комета Галея, Галей с Камет, да? И так далее. Да, и у нее есть история длинная, и там учат, что каждый раз в это, да, она появилась 28 раз в 2000, последние 1000 лет, эта комета, и она всегда она сообщала, что она каждый раз приводила какое-то сообщение, каждый раз что-то происходило с этим, да? Что происходило? Смерть царя римского Агриппа, и она предсказала разрушение Иерусалима, и она предсказала, то есть каждый раз, когда она приходит, в это время что-то происходит, да? Победу римлян над там Гоним, и она там захват Англии руками Вильяма и так далее. Каждый раз в 909 году она сообщила о начале Первой мировой войны и так далее. Каждый раз она о чем-то говорила. Так написано в этой статье, да? Какая-то научная статья, да? Неважно, это популярная, я знаю. Вот здесь есть это, да, ее... Она называется, да, она вот таким образом выглядит. У нее есть как бы хвост такой, да? Вот есть это, да? И вот это. То есть это комета, но она у нее есть такой хвост в результате того, что она как бы быстро двигается, так это видно, там есть.
А во сколько лет она появляется?
76 лет приблизительно.
Я не знаю, какой комет, который появляется, потому что.
Наверное.
В 90-каком-то году я видела тоже такая двойная звезда была. Я взяла просто, у меня монокль, да, есть. И, ну, это лучше, чем фотография. Это было непередаваемо. Комета, да, действительно была комета.
Вообще может быть, да? Может быть. В всяком случае, он говорит про это, точно может предсказать, когда она появится. Беседа, да, понятно.
Угу.
Теперь, интересная вещь, да? А это было, когда он это в 1682 году.
А мы сейчас в 1985.
Да. А мы сейчас посмотрим, что нам Талмуд говорит на эту тему, если интересно. Да? Талмуд интереснее, да? Мы сейчас посмотрим, что Талмуд говорит на эту тему, говорит ли он вообще или нет, да? Да, давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим. Если хотите. Да. А если действительно про нее сказано в нескольких местах в Талмуде. Несколько раз про нее. Я просто приведу только два места. На нескольких местах про это сказано. Да? Где это?
Которая идет 95-98.
Через 50 лет она появится. Сколько? 73 года, может. Ну, старуха я увижу, может.
Сейчас мы посмотрим.
Отправляешь свои записи. Везде напоминал.
Вспомнил.
Да. А ну да, я же хотела ее увидеть.
Гмара, да, Талмуд.
Ну вот, теперь я все видела в этой жизни, да.
Да. О. История рассказывается. Масехет Ораиот, да, там трактат Ораиот. Десятый, Юд. Страница Юд. Да? Кеадер Дерабан Гамлиэль. В Раби Йошуа. Гаву Азли Басфинта. Рабан Гамлиэль и Раби Йошуа. Два мудреца. Танаим. Известнейший, да? Ну, во всех это, да?
Да.
Ехали на корабле. Бадей де Раби Гамлиэль ава пита, бадей де Раби Йошуа ава пита усульта. У Рабан Гамлиэля был хлеб. Да, была пита хлеб, ну пита, да, кусок хлеба. А у Раби Йошуа был хлеб и еще была мука добавочно. Шалим пита де Раби Гамлиэля, закончился хлеб Рабана Гамлиэля. Сама хасульта, но он и поделился с ним, да, он кушал этот от муки. Раби Йошуа с ним поделился мукой. И, значит, они там сидят за обедом и рассуждают. Да? Омрле. Говорит он ему, кто это? Рабан Гамлиэль, Раби Йошуа. Говорит он ему. Мява я дата де гава лан и кува куляй. Откуда ты знал, что мы столько задержимся в дороге на корабле? Да? Да, отец, что ты принес еще вместе с собой, кроме хлеба, ты принес также еще это, да? Муку. Вдруг ты знал, что мы задержимся? Откуда ты это знал? Амарли, говорит он ему, Кохавыхад, есть звезда одна. Лишевим шана ола, приблизительно 70 раз, 70 лет она поднимается. Вымат на небо, да, вымата это сапаним и приводит к ошибке этих, да, к, ну, к капитанов кораблей, да, кто там, водители. Вамар тишема яле, я так сказал, что посередине она должна сейчас подняться. То есть он знал, что сейчас она должна появиться. Да? И поэтому он взял это. И поэтому взял с собой. Да? Понятно? Раши здесь приводит и объясняет, что именно. Раши приводит здесь и объясняет, естественно. Да? Звезда одна. Да? Сапаним. Шекен, Дерекуля Сапаним, Лиша. Да, он здесь Раши дает длинное объяснение, что это та самая звезда, которая появляется, да? И по ней он объясняет, Раши объясняет, как точно... Командир корабля, да, это как капитан, как он точно ведет корабль, что есть звезда одна, которая на севере, а есть еще одна звезда, которая должна находиться, если она едет в одном направлении, должна находиться справа, если она едет в другом направлении, должна находиться слева, и он всегда знает по этим двум звездам, если он ошибся в дороге или нет. Очень может быть, что появится эта самая звезда, этот говорит, сейчас появится эта звезда, и он подумает, что это та самая звезда, которая должна находиться справа или слева, и она приведет его к ошибке, тогда он пойдет в другом направлении, это и сразу длинно объясняет, Какой расчет он сделал, да? Приходит здесь, да, так это за. Что это за? И здесь также это приводит еще, то с Йом-Тов, да, здесь еще тоже объяснение на это дело. Да? Что это, в принципе, называется? Кухав Шави. То есть та самая звезда, не будем же дальше уходить. Да, то получается, что он знал. То есть это самая звезда, про эту звезду мы говорим, мы еще к ней вернемся сейчас в другом месте, да? Но последнее мы говорим про ту самую звезду, которая говорит, это Алий, да? Алий говорит, чтобы не забыли, что первый, кто ее открыл, это был... Кто? Англичанин, Рабан Раби Йошуа, был еще где-то больше тысячи лет до него. Если тот был 1600, да, то он был еще более чем тысяча лет до него.
И да? Уже знал.
И он это, и мог рассчитать только, когда она придет. Так он знал, что сейчас она придет, поэтому с собой взял, кроме хлеба, еще добавил это, да?
Угу.
Интересная вещь. Дальше.
Он узнал.
Да, дальше. Омарле, Коль как вы отхавы, а та улеба сына, тогда говорит ему Рабан Гамлиэль, ты настолько умный, ты так знаешь рассчитывать, и ты поднимаешься, да, идешь на спину, да, то есть ты должен ехать на связь, здесь на корабле, то есть хотел объяснить, что ты, если ты так много знаешь, то можешь найти деньги, ну, да, как такой бедный, ты такой бедный, и если ты должен ехать куда-то на корабле, если ты знаешь такие вещи, отвечает он ему, интересный ответ, хотите, да? Тамели аль... Омрли, ачата тамэлай, пока ты удивляешься по отношению ко мне, тамэчны талмидимшие ешлыха, ты поудивляйся насчет двух твоих учениках, которые, двух ученика, которые есть у тебя, два ученика, ученика, которые на земле там находятся у тебя. Раби Элиэзер Хамса, вы Раби Йоханан бен Гудгана, так их звали, два ученика. Что они? Шуядим ли шеер каматипот ешбаням, что они могут рассчитать, сколько капель есть в море. И тем не менее, вы Эйнаэм, Патли и Холи, нет у них чего, хлеб даже покушать, то есть были бедные. Так он ему ответил, да? Ты что ты говоришь про меня? У меня есть два ученика, которые могут рассчитать, сколько капли, да? Не будем в этом ходить. Но мы посмотрим еще один пример, где это написано про ту же самую звезду, да? В Масехет Брахот, там, да, приводится более подробная вещь, да? Масехет Брахот... Да. Да. И что здесь приводится? И сказано Зикин, Зикин. Что такое Зикин? Что такое Зикин, спрашивает Шмуэль. Зикин это, ну, как молния, я знаю, что такое, да? Отвечает Шмуэль, что это такое? Кохва де Шавит, это звезда Шавит. Вот это самая звезда. Почему называется Шавит? Шавит это палка. Да, но как она продолговатая, длинная, поэтому это палка, да, бьет ей, да, или там бьют по морю, она расходится. Есть разное определение, почему называется шавит. Шавит это палка, а что она продолговатая, от этого слова называется эта звезда, поскольку так она выглядит. Вуамар Шмуэль, наирин лишвили шмая кишвили надо, говорит Шмуэль, мне известны пути неба, как пути Нарда. Нарда это город, в котором он живет. Я знаю пути неба. Как дороги у меня в городе. Ну, там не были очень большие города, не как Москва была, это был как, да, не знаю, да? Я знаю пути неба, как пути этого, да? Как дороги у меня в городе. Либар Микоха, кроме одного, кроме вот этой звезды. И про нее я не знаю так хорошо, да? Что это, Кохава Душавит. Дилуя Дана Майнию, я не знаю, что это такое. Да? В Игмире Дило Авар... Майю в Гмире дело авар кисла. Вы авар кисла хараван. Говорит, что эта рука, она не проходит рядом кисла. Кисла это созвездие, одно из созвездий. И она не проходит рядом с этим созвездием. А если пройдет рядом с этим созвездием, то тогда мир будет разрушен. Так он приходит и говорит, да? Я не понимаю, почему это. Есть вот это вот. То есть, что мы говорим? Что эта звезда проходит каждый раз, она сообщает о каких-то тяжелых событиях. А он говорит, это правильно, но она не проходит там. А вот если бы она прошла бы каждый раз вот рядом вот с той самой этой, то она бы разрушила мир. И это не пойму почему. Пути неба я знаю точно, как пути в моем городе, так он говорит, да? Но вот это почему, если она там пройдет, она разрушит мир, этого я не понимаю. Да? Так он говорит.
Откуда он узнал, что
да, вы аваркиса харавальма. А, тогда ему говорят, так, мы видели, что она один раз прошла там, да, вававар. Говорит, нет, зева, это хвост его прошел, но не он сам. И так далее, здесь целый разговор идет на эту тему и т.д. И объясняет здесь тоже Раши, что это такое, да, кохва де шавит, кохава йореки хец, объясняет Раши, что это звезда, которая стреляет, как стрела на небе, с одного места в другое, и длинная, как шевет, как эта палка, что она как бы стреляет, и выглядит, и показывает, как будто она раскрывает небо. Да, и так далее. Бессера тоже приказывает, один из примеров это. Еще в нескольких местах упоминается, есть много интересных вещей, связанных с этим. Да? Ну, у меня был еще один пример, хотел показать, как делали пластическую операцию раньше.
Ух ты! Ну, грузная жизнь.
Ну, давайте сделаем быстро.
Откуда же он узнал?
Да, откуда он узнал? Я не знаю, откуда он узнал. Да, откуда он знал все пути неба, да? Ну, по всей видимости, мы знаем еврейские мудрецы это, да? По всей видимости, занимался это, да? Там же рядом есть, прям там я не показал это. Там дальше, в продолжение, он приводит, что есть некоторое, да, разбирая этот вопрос, он приводит, что есть некоторое созвездие, которая называется, обычно называется, как она называется? Да, это созвездие называется да, Плеяда. Оно выглядит, когда на нее смотришь.
Кучка звезд.
Да, когда ты на нее смотришь обычным глазом, ты видишь 6 звезд. Угу. А когда смотришь телескопом, видит много звезд.
Это, по-моему, морда быка, нет?
Не знаю. Видно много звезд. И там в Талмуде приводится, что там же продолжение. Майки масла. Это созвездие называется в Талмуде, да, у евреев называется Кима. Куфьют мемгей. Кима. И спрашивает, почему Кима? И отвечает Смой, почему такое название дали ему? Этому созвездию, да, там видно только 6 звезд, да? Объясняет Шмуэль, почему Кима, потому что в самом названии, что такое Кима? Ки-ме-а. Ки это как, ме это 100. Как 100. То есть там не 6 звезд, а около сотни звезд. Или как бы сотни звезд. Да? То есть приходит, это то, что он объясняет в Талмуде, да? Это Талмуд записан был 1700 лет тому назад, да? 800, 600, да? И получается, что он знал, что в этом созвездии находится большое количество это. Но без телескопа это невозможно увидеть. Откуда он мог знать?
Ну да.
А очень просто. В самом названии написано. Мы же сказали, ну, да. Ну, что вы хотите. Это называется созвездие Кима. Значит, это, да? Обратно. Это из того же источника, по всей видимости. Нет у нас другого объяснения на это дело, да? А вот насчет этого, если вы хотели пластическую операцию, да? Ну, я сделаю это быстро.
Всем. Да, операция быстро, ну да.
Не, операцию не буду делать быстро, прочитаю быстро, да? Не трехпластик, да. Ну, здесь разные вещи. Это все, да, Талмуд рассказывает нам интересную вещь. Не будет, неважно, по какой теме это произошло, там обсуждалось, по какой теме, да? Ну, там рассказывается интересная вещь. Да. Омар ле Рэби, аль ерабай нехашу выбно... Да, про кого мы здесь говорим? Про... Да. Одного из Амураим. Балякерис. А, Раби Йошуа бен Корха. Раби Йошуа бен Корха, у него был, он был довольно толстый, полный, да? Полный, много жира у него было, да? И что? И он как-то хвастается, не просто хвастается, не такое, да? Он приходит и, значит, да, и перед кем-то хвастает, что он сделал, да? Да? Значит, так он говорит. Один раз он встретился с кем-то, да, и там у него завязался разговор, не будем сейчас ходить в все детали этого, да? Да. И нех я до альбней мя. Он положил руку на свой живот и говорит: Омар, сису бней мя и сису. Радуйтесь, мой живот, радуйтесь. Да, радуйся, мой живот, радуйся. Муфтаха не бахем шейн римаву тола шолетат бахем. Уверен я на 100%, что римаву тола, то есть черви не заводятся в вас. То есть вы не это, да, не подлежат разложению. Что взять жир простой, положить на солнце, он же будет разлагаться сразу, тем более жир, ну любой вещь, тем более жир, сразу же, да? Он говорит, вы, про вас, я говорю, я уверен про вас, что на вас это не действует. Почему не действует? То есть как бы хотел показать свою величину. Праведник, известный, да, известно, что человек, который праведный, когда он умирает, его тело не портится. Это удивительная вещь, да, не все это, да, ну в принципе, не один раз это наблюдали, кто это. Так он говорит, то же самое у меня. Про себя он говорит, да, не это. Ну... Похвастаться это хорошо, надо же доказать. Правильно? Так что он сделал? Да? Сису, у масви кот шилахем, как? Водает шилахем или хаткама выкама. Муфтаха не бахем, шен ремау тала шалетат бахем. Да? В эфиле ахи ломита водает. Даже так он не успокоился. А решил проверить, показать, доказать. Как? А шакью самадышинта. Напоили его... Шикью напоили, самадышинта, сам это лекарство, шинта шина, сон, снотворным, самадышинта, лекарство сна, да, снотворным, вейлеу либейта дышайше, и привели его в дом из мрамора, что это творец из мрамора, дом из мрамора, комната из мрамора, как, операционный стол, ну, операционный это, выкорули крисей, разрезали его живот, Абу мавки минеи дикули дикую дарба. И вытасили из него ведрами жир. Вы мутви башим шаба тому зав. И положили это на солнце тому, то есть летом, в середине лета, да, тому зав. Угу. Да, в середине лета вы ломи страхи и не испортилось. То есть он хотел это доказать, да? Коль тарба намило, да. И тогда, не будешь отходить все детали. Беседа? Получили. Операцию. Когда научились делать операцию? Когда научились делать операцию? Здесь прям процесс операции описывается, да? Ну когда? В 19 веке, когда? В конце 19 века, в начале 20 века? Нет, когда научились делать
операцию? Я
бы сказала, что недавно буквально. Ну, там, где-то 19, да, в конце 19, начале 20-го. Мы видим это, когда это было, да, около 2000 лет назад делали это. Причем как делали, со всеми параметрами и так далее. Снотворное, наркотик, не наркотик, да, наркотик. Я не знаю, что наркоз, не наркоз, так далее. Со всеми этими, да? Непростая вещь. То, я думаю, на сегодня достаточно.
А вот по поводу того, что Земля-то круглая, я знаю, что в Талмуде уже давно...
Есть, но эта тема, это вообще не вопрос. Нет, сказать, что Земля плоская, кто ее придумал, что она плоская, это другой разговор. В Торе никогда не было сказано, что она плоская, никто даже это не... Это вообще не серьезный вопрос даже, мне требуется это, да?
Держится на черепахе и четырех слонах, это еще в школе.